Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Счетная палата России обнаружила существенные финансовые нарушения в деятельности Юрия Лужкова на посту мэра Москвы. Почему все это скрылось только сейчас? Лидеры западных стран призывают президента Египта немедленно начать процесс передачи власти. Послушает ли Хосни Мубарак советов со стороны? Рамзан Кадыров подтверждает намерение превратить Аргун в город будущего. Почему строительство этого будущего начинается с нарушения прав граждан? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 3 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Аудиторы Счетной палаты России, как стало известно, сегодня обнаружили серьезные финансовые нарушения в деятельности Московской мэрии. До половины из этих нарушений зафиксированы в системе транспортных государственных закупок, в результате чего, например, километр метро обходился бюджету почти в 7 миллиардов рублей. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, отправленный в отставку решением президента Медведева в ноябре минувшего года, он находится сейчас в Австрии, связал эти обвинения с политической местью, политическими преследованиями в его адрес. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Сумма финансовых нарушений в мэрии Москвы, выявленных Счетной палатой России, может достигать 230 миллиардов рублей. Серьезной проверке также подвергся Банк Москвы. В интервью газете «Комсомольская правда» глава Счетной палаты Сергей Степашин объяснил, почему раньше его ведомство не могло вмешаться в ситуацию.
Нарушения, которые выявляла в свое время и местная Счетная палата, да, и, соответственно, другие контролирующие органы, просто не предавались гласности. Сегодня мы показали истинное положение ситуации с финансовыми нарушениями в Москве. Больше всего нарушений, конечно, мы выявили в вопросах, связанных с дорожным строительством и работе метро. Раньше мы не проверяли Москву, потому что там нет трансфертов из федерального бюджета. Это первый случай, когда руководство города обратилось к нам с просьбой провести такую работу вместе с местной контрольно-счетной палатой. Мы смотрели некоторые проекты, где есть федеральный бюджет, но в целом в комплексе мы Москву не смотрели, потому что по закону права счетной палаты здесь ограничены. Хорошо это, плохо, я не знаю, но это закон.
Пресс-служба счетной палаты заявляет, что название ведомств и фамилии чиновников-нарушителей назовут в пятницу, 4 февраля, на коллегии ведомства. Там будут представлены окончательные результаты аудиторской проверки. На заседание коллегии приглашен прокурор. Необходимо ли его присутствие и привлекут ли к ответственности бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова? На эти вопросы «Радио Свобода» ответил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Прокурор обязательно должен там присутствовать. Виновные за казнократство, за растрату бюджетных средств должны быть привлечены к ответственности. Если следствие выйдет на самого Лужкова, ну что ж, Лужков должен нести ответственность. Вопрос о том, будет ли привлечен лично сам Лужков, вот меня, например, он волнует в последнюю очередь. Должны быть привлечены виновные по закону. Кто ставил финансовые подписи, кто распоряжался кредитами, кто распоряжался другими финансовыми ресурсами. Эти люди должны понести ответственность. Сумма велика, выявленная Степашиным, 230 миллиардов. Это значит, что к ответственности должно быть привлечено много людей. Я боюсь, что этого не будет.
В ноябре прошлого года новый столичный мэр Сергей Собянин просил Сергея Степашина провести аудит всего транспортного комплекса города. Проверка была поручена аудитору Сергею Рябухину, который заявлял о нарушениях в Мосгортрансе, Мосметрострое, столичной подземке и шести департаментах мэрии по итогам их финансовой деятельности в 2008-2010 годах. По словам господина Рябухина, нарушения были обнаружены практически на ту же сумму – 232 миллиарда рублей. Больше всего на 122 миллиарда нарушений было найдено в системе транспортных госзакупок в Москве. Нарушения на 85 миллиардов рублей были найдены в порядке предоставления бюджетных инвестиций. Еще 22 миллиарда аудиторы признали неэффективным и нецелевым использованием бюджетных средств. Кроме того, в отчете контрольно-счетной палаты говорится о том, что средние годовые расходы на стационарные и мобильные телефонные номера составляли, соответственно, 5700 рублей и 31 тысячу рублей. При этом телефонные услуги правительству Москвы предоставляют и компании, аффилированные с самой мэрией. Наконец, в отчете упоминается принадлежащее департаменту имущества мэрии ОАО «Олимп», которое в отдельных случаях устанавливает ставки арендной платы за офисы, занимаемые столичными чиновниками, в 12,5 раз выше рыночной. С чем связано полномасштабная аудиторская проверка и во что она может вылиться, рассказывает политолог, эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко.
Поскольку у нас все происходит не по законам, а по понятиям, то, естественно, все это связано с приходом нового мэра. Первоначально он оглядывался, он менял чиновников не сразу, а он менял там их, так скажем, поштучно. Наконец, во-первых, надо было действительно разобраться, а кто такой Лужков и что такое за люди Лужкова, и выяснить, ну, сам простите меня, действительно, а куда делись деньги. Что ждет Лужкова? Пока ничего, пока он стал более чем лояльным, пока у него есть Англия, куда он может перейти, ехать. А вот то, что помимо него пострадает огромное количество ребят, которые с ним работали, это совершенно очевидно. И, кстати говоря, видимо, это одна из причин, то, что очень резко, так сказать, повысился отток капиталов. Есть мнение, что вот эти самые капиталы принадлежат как раз лужковским чиновникам. Я не исключаю торг, потому что все уехать не могут, всех посадить невозможно, поэтому будет какая-то новая разновидность, может быть, постлужковских откатов или чего-то еще. Будут ли какие-то судебные процессы? Ну, наверняка.
В декабре прошлого года Генеральная прокуратура России потребовала уволить главу столичного метрополитена Дмитрия Гаева из-за подозрений в незаконном присвоении 112 миллионов рублей. Сегодня появилась информация о снятии Дмитрия Гаева с должности. Но в мэрии Москвы слухи о том, что Гаев ушел с поста начальника метро, комментировать категорически отказались. Начальник следственного комитета при МВД Алексей Аничин сегодня сообщил, что следствие не исключает возможности приглашения на допрос жены бывшего мэра Юрия Лужкова Елены Батуриной по делу о хищении 13 миллиардов рублей из бюджета Москвы. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
О возможных масштабах злоупотреблений в московском правительстве при Юрии Лужкове и причинах преследования отставного мэра я беседую с бывшим депутатом Московской городской думы, сопредседателем движения «Жилищная солидарность» Дмитрием Катаевым.
Эта сумма, конечно, огромная, но она вполне соответствует масштабам Москвы. Это примерно пятая часть городского бюджета.
Какого рода может быть нецелевое, неэффективное расходование со стороны столичной администрации бюджетных средств?
Вы знаете, легче сказать, где его не было, если иметь в виду под нецелевым использованием откаты и прочее. Речь идет о транспорте, о метро, о строительстве дорог. Злоупотребления были огромные. Ну, про дороги мы уже много раз об этом говорилось. Себестоимость строительства дороги в Москве с другими мегаполисами в Москве она в разы больше. Никто не доказал, что в Москве условия сложнее, чем в других местах. Ну и потом мы же видим на каждом шагу, вот я сейчас сижу над документами, просьба о требовании жителей о предоставлении земельного участка в Перово. Предоставление земельного участка при многоквартирном доме. Этот отказ, ну, настолько прозрачно нелепый, что ясно совершенно он может быть рассчитан только на полную безграмотность людей и на соответствующее решение суда, заведомо известное. Жителям в доме не отдают землю, необходимую для эксплуатации данного дома, потому что часть ее отведена под строительство торгового центра. Не надо быть провидцем, чтобы сказать, что за строительство торгового центра, за эту землю хорошо проплачено.
Юрий Лужков обороняется тем, что обвиняет российские власти в политической травле. Почему только сейчас его обвиняют в плохом хозяйствовании или в открытом воровстве? Здесь есть такой момент политической травли, мести в адрес Лужкова, как вы думаете?
Наоборот, политическими соображениями было обусловлено крышевание Лужкова со стороны федеральных властей. Его же просто покрывали. Каждая ворона на каждом московском столбе орала про коррупцию в Москве. То, что лед наконец тронулся, что Лужкова убрали, конечно, это не прямой результат давления оппозиции, но совершенно очевидно, что и сейчас еще Лужкова не убрали бы, если бы не вот это давление оппозиции. Одна брошюра Немцова с Меловым чего стоит.
А вы думаете, что Сергей Собянин будет более честным мэром?
Нет, в этом у меня никакой уверенности нет, потому что дело не в честности Лужкова или Собянина. В 90-м году Лужков был вполне еще честным человеком. Дело не в этом, дело в системе. Наши заявления оппозиции, на которые Собянин пока не ответил, прежде всего требуют выборов мэра. Открытых, прямых выборов мэра. Но с другой стороны, я уверен, что отставка Лужкова пойдет на пользу, потому что все-таки таких прецедентов пока или не было, или почти не было. Пусть команда Собянина и сам Собянин видят, как легко и просто команда предает своего лидера. Пусть они видят, что дело не кончается только отставкой. Пусть пройдет настоящее расследование.
Вы сказали, что каждая ворона в Москве знала о том, что власть в городе коррумпирована. Когда вы были депутатом Московской городской думы, наверняка это обсуждалось и в кулуарах думы. Что-то можно было противопоставить этой системе? Если нет, то почему?
Да, конечно, обсуждалось. Все-таки идет определенное накопление фактов и даже больше, наверное, настроений. Возьмите 90-е годы, начало. Все-таки действительно в Москве происходили колоссальные положительные изменения. Ну, я же помню 93-й, по-моему, год. Я выхожу на Петровку из подъезда, вот как раз того самого здания, где Дума. Где-то вечер, часов 7, полная темнота, выбитые окна вокруг, разбитые тротуары в лужах. И ни души. Вот такой была Москва, мы уже забыли. А с другой стороны, безобразие, они, так сказать, эскалация безобразия шла постепенно. Перелом произошел в самом начале 2000-х годов, когда резко после кризиса 98-го года резко подорожало жилье. Батурина перевела свои капиталы в строительную сферу, и Лужков прихлопнул местное самоуправление. Я уже тогда писал об этом статьи, но никто на них не обращал внимания. Вы говорите, политическое или не политическое, эти процессы? Политические процессы в нашем классическом советском понимании прошли уже, когда мы перешли к капиталистической, условно говоря, форме государства, там и общества и так далее. А теперь политика – это власть и собственность. Так что то, что происходит сейчас с Лужковым, это и есть самая политика, но это же и борьба за власть и собственность. Эти процессы сейчас неразделимы.
О возможных масштабах злоупотребления в московском правительстве при Юрии Лужкове говорил бывший депутат Московской городской думы, сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, но если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» в воскресенье в 19.30 и с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 3 февраля. В столице Египта Каире после многочасовых ожесточенных столкновений сторонников президента Хосни Мубарака с манифестантами, требующими его отставки, в четверг установилось относительное затишье. Военные, накануне практически не вмешивавшиеся в побоище, в результате которого не менее 6 человек погибли и сотни получили ранения, сегодня начали разделять стороны, чтобы предотвратить новые столкновения. Вице-президент Египта Омар Сулейман призвал службы безопасности отпустить всех задержанных участников молодежных демонстраций, не причастных к уголовным преступлениям. А премьер-министр Ахмед Шафик извинился за гибель людей в столкновениях в центре Каира. Премьер-министр заявил, что в стране не хватает полицейских, чтобы поддерживать порядок и безопасность. Организация Объединенных Наций эвакуирует из Египта своих сотрудников. Хроника сегодняшнего дня у корреспондента «Радио Свобода» Валентина Барышникова.
Солдаты при поддержке танков разделяют противостоящие группы сторонников и противников Мубарака и оттесняют их друг от друга. На центральной площади города, площади Тахрир, где вчера сторонники Мубарака атаковали антиправительственных демонстрантов и которая стала ареной ожесточенных столкновений, сегодня манифестанты возвели баррикады, чтобы противостоять возможным новым нападениям. Сегодня площадь посетила группа высокопоставленных военных. Сообщается, что они побеседовали с антиправительственными демонстрантами, которые окружили офицеров с криками «Народ и армия вместе». Премьер-министр Египта Ахмед Шафик в своем телевыступлении принес извинения за вчерашнее побоище. Он пообещал расследовать, кто стоит за нападением на мирную антиправительственную манифестацию, назвав его ужасной ошибкой.
«Обещаю вам и обещаю твердо, что такие вещи безнаказанными не останутся. Что за люди вломились вчера на площадь Тахрир? Кто это все организовал? А если никакой предварительной организации не было, то за кем они шли?» «Я обращаюсь к братьям с обеих сторон с одним единственным призывом. Не забывайте, что все мы братья. братья. Мы не станем убивать друг друга из-за политических расхождений. Случившееся вчера нельзя не считать ошибкой.
Как отмечает агентство Associated Press, публичное извинение высокопоставленного чиновника – крайне необычное событие. Один из оппозиционных лидеров, видный общественный деятель Мухаммед Аль-Барадей, заявил, что за нападением стояла полиция и что ее представители были непосредственно причастны к атаке на площадь. Министерство внутренних дел отрицает это. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила в преступной халатности правительство Египта, не предотвратившее насилие. США, как и другие западные страны, призвали к прекращению насилия и немедленным политическим реформам в Египте. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули сообщил:
«Мы не знаем, кто выпустил этих головорезов на улице Каира. Их называют сторонниками правительства. Кем бы они ни оказались, им придется ответить за то, что произошло. Была предпринята явная попытка запугать демонстрантов, которые обращаются к правительству и продолжают настаивать на переменах».
Премьер-министр Ахмед Шафик сообщил, что предложил оппозиции переговоры. Агентство Рейтер передает, что, отвечая на вопрос о возможности участия в переговорах запрещенной в стране исламистской группы «Братья-мусульмане», Шафик сказал, что никто не будет исключен из диалога. Подобный комментарий до начавшихся в январе массовых протестов был бы немыслим, отмечает агентство. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Представители некоторых ключевых стран Европейского Союза потребовали от Хосни Мубарака начать процесс немедленной передачи власти. Из Брюсселя звучат все более настойчивые заявления высокопоставленных должностных лиц ЕС с требованиями демократических преобразований в Египте. С подробностями из бельгийской столицы Виктор Анучко.
Еще в конце минувшей недели верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей выступили с заявлениями, в которых выразили свою озабоченность ростом насилия в Египте и жестким подавлением массового гражданского протеста. Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза в срочном порядке включил в повестку дня вопросы ситуации в Египте и принял соответствующее постановление. В этом постановлении признаются справедливые демократические устремления и недовольство населения Египта. Совет министров также потребовал от властей Египта уважать и защищать права человека, в том числе свободу слова и свободу собраний. По итогу Совета верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила:
«Мы потребовали от египетских властей обеспечить организованный переход к реформам, которые должны привести к адекватным выборам. Мы хотим мирного выхода из кризиса, основанного на диалоге с оппозицией и гражданским обществом. Мы также призываем власти восстановить незамедлительно систему связи и гарантировать беспрепятственный доступ ко всем средствам массовой информации».
В четверг в Брюсселе обнародовано очередное заявление верховного представителя ЕС, в котором также говорится о фундаментальных правах, но еще и подчеркивается недопустимость запугиваний и нападений на журналистов. Кэтрин Эштон заявила о необходимости защиты демонстрантов силами правопорядка Египта. К этому сегодня призывают и многие государства-члены Евросоюза. Подчеркивается, что защита граждан – это обязанность национальной армии и сил правопорядка. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь верховного представителя по внешней политике Майя Кацьянчич подчеркнула в четверг в Брюсселе, что Евросоюз ожидает от властей Египта большего, чем они предпринимают.
«Нужно призвать к ответственности египетские власти. Мы призываем к диалогу, в который включатся все участники политического процесса. Но ответственность за диалог лежит на плечах египетских властей».
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Государственный департамент США осудил кампанию по запугиванию журналистов, освещающих беспорядки в Египте. Представитель ведомства Филипп Кроули подчеркнул, что власти Египта чинят препятствия профессиональной деятельности репортеров. Аналогичные заявления сделали представители других государств и правозащитных организаций. Телекоммуникационная компания Vodafone сообщила, например, что власти Египта принуждали операторов мобильной связи транслировать проправительственные лозунги. Представитель компании назвал действия власти неприемлемыми. По поводу ситуации в Египте довольно живая общественная дискуссия, политическая дискуссия развернулась в Соединенных Штатах Америки. Мы уже рассказывали об этом. Египет – один из основных союзников США в арабском мире, и президент Мубарак неизменно пользовался поддержкой Белого дома. Подробнее о дискуссии в Соединенных Штатах и в политических кругах этой страны корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Столкновение между оппозиционными и проправительственными демонстрантами в среду в Каире, в результате которых сотни людей были ранены и трое погибли, заставили Белый дом более решительно определить свое отношение к происходящему. Американская администрация решительно осуждает насилие на улицах Каира, свидетелями которого мы стали сегодня. Если оно было спровоцировано действиями правительства, это должно быть незамедлительно прекращено, заявил пресс-секретарь президента Обамы Роберт Гибс. Эти события подтверждают актуальность заявления, сделанного во вторник президентом Обамой, о том, что время для осуществления перемен подошло, этот момент настал. Но, как замечают многие наблюдатели, в этом призыве содержится очевидная недоговоренность. Представители Вашингтона отказались отвечать на вопрос, считают ли они египетского президента диктатором. Они не говорят и о том, должен ли, по их мнению, Мубарак немедленно уйти в отставку, или они предпочитают, чтобы он оставался у власти до президентских выборов, которые должны пройти через полгода. Согласно информационному агентству Associated Press, высокопоставленный представитель египетского правительства сетует на то, что приватно Белый дом требует ухода Мубарака, в то время как публично США говорят о необходимости передачи власти в руки нового руководства в результате организованного демократического процесса. Во вторник президент Обама изложил принципы американского подхода к разрешению кризиса в Египте. Никакая другая страна не может взять на себя роль определения лидеров Египта, только граждане Египта могут это сделать. Во время разговора с президентом Мубараком я выразил свое убеждение, что организованный процесс перемен должен быть реальным, мирным, и он должен начаться сейчас. В этом процессе, по словам президента Обамы, должны участвовать разные слои общества, он должен завершиться демократическими выборами и созданием правительства, способного ответить на запросы людей. Президент Обама заверил, что Соединенные Штаты остаются другом и союзником Египта и готовы оказать ему необходимую поддержку во время процесса перемен. Столкновения противников и сторонников режима, которые произошли в среду, могут вынудить Соединенные Штаты однозначно принять сторону оппозиционных демонстрантов, если выяснится, что насилие на центральной площади Каира было спровоцировано властями, ищущими повода для подавления антиправительственных выступлений.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вот еще одно сообщение из Египта. Сын президента страны Хосни Мубарака Гамаль не будет баллотироваться в президент. Об этом сообщило сегодня государственное телевидение со ссылкой на вице-президента Омара Сулеймана. Многие египтяне считают, что Гамаля Мубарака готовят в преемнике его отца, и это первое официальное опровержение подобных расхожих случаев. Слухом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Рамзан Кадыров подтверждает намерение превратить Аргун в город будущего. Почему строительство этого будущего начинается с нарушения прав человека? В Петербурге теперь выходит газета для трудовых мигрантов на узбекском языке. Соединенные Штаты пытаются справиться с последствиями небывалого снегопада. И мы продолжим также рассказ о событиях на Арабском Востоке. После объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Интервью Анастасии Волочковой Радио Свобода взрывает благосферу.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Фурман об угрозе египетского кризиса.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о поэтах Нью-Йорка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-президент Египта Омар Сулейман призвал службы безопасности отпустить всех задержанных участников молодежных демонстраций, не причастных к уголовным преступлениям. Премьер-министр Ахмед Шафик извинился за гибель людей в столкновениях в центре Каира. Премьер заявил, что в стране не хватает полицейских, чтобы поддерживать порядок и безопасность. Госдепартамент США осудил кампанию по запугиванию журналистов, освещающих беспорядки в Египте. Представитель ведомства Кроули подчеркнул, что власти Египта чинят препятствия профессиональной деятельности репортеров. Открытое и свободное участие правозащитников и гражданских активистов в политической жизни является главным отличием подлинной демократии, заявил министр иностранных дел Литвы, нынешнего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москве на 83-м году жизни сегодня скончалась народная артистка СССР Татьяна Шмыга. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, сообщил в четверг адвокат семьи погибшего Муса Аплиев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал сегодня закон о проведении досрочных президентских выборов. В Ираке в четверг 6 человек погибли и около 20 были ранены в результате нападения и взрывов. На западе Багдада неизвестными был убит сотрудник государственного банка. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. Примерно такое же количество граждан собрались на митинг в поддержку властей. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 3 февраля. Продолжим рассказ о событиях на Арабском Востоке. Волнения в Тунисе и Египте заставили экспертов размышлять о взаимосвязи социальных и политических событий в арабском мире. Насколько вероятно, что массовые протесты, которые начинаются и в других странах Арабского Востока, Йемене и Иордании, распространятся на другие государства? В какой степени в данном случае можно говорить об арабской идентичности и особенностях египетского или тунисского темперамента? Об этом я беседую с главным редактором радиостанции «Свободный Ирак», специалистом по арабскому миру Сергеем Данилочкиным.
В разных арабских странах люди немножко разные, разный темперамент. Все они, конечно, по отношению к представителям нордических рас, люди южные, темпераментные. Но, естественно, существуют определенные национальные различия. Они связаны и с культурой, они связаны и с историей, потому что у каждой страны своя история. Свои завоеватели, свои освободители, свои враги, свои друзья. За многотысячелетнюю историю этого региона это наложило отпечаток на каждую страну. Язык разный в этих странах. Египтяне говорят на своем диалекте, в окружающих странах их понимают. В силу того, что Египет крупнейшая по численности населения арабская страна, египетский диалект достаточно популярен, его понимают все. Люди, которые живут на западной окраине вот этого арабского мира или арабской вселенной, если мы хотим, очень с большим трудом понимают тех людей, которые живут на востоке. Но диалект разный.
Насколько верны разговоры о так называемом повышенном темпераменте именно египтян? Настало то, что это чуть ли не самая темпераментная арабская нация, и этим объясняется то, что так бурно происходит протест на улице.
Ну, наверное, это где-то близко к истине. Я не претендую на то, чтобы быть профессором в этих делах. Здесь специфические культурные корни именно египетские, я думаю. Там специфические совершенно этнографические, этнические, я бы сказал так, тип этих египтян. Чисто внешне египтяне отличаются от арабов в других странах. Физиогномист, я думаю, достаточно легко сможет определить, что вот этот человек египтянин. Просто здесь идет речь о том, о смешении не просто племен. Структура в арабском мире, в общем-то, племенная. Но здесь еще идет речь о смешении рас, потому что Египет – это Африка. Африка, как мы знаем, темнокожее население. Арабы не являются темнокожими. Значит, там смесь. Действительно ли повышенный темперамент людей должен их привести к восстанию, революции, к каким-то беспорядкам? Или все-таки существуют какие-то факторы, которые более решающие в этом отношении, и темперамент лишь добавляет какой-то, ну, если так можно выразить, привкус.
Вот сейчас готовятся к выступлениям в Сирии, якобы неспокойная ситуация в Иордании, в Йемене. Насколько взаимосвязаны эти события? Если они взаимосвязаны, то как? Что вот люди посмотрели по телевизору выступление в Египте и решили, что завтра они тоже выйдут на площадь?
Если не созрели условия для каких-либо выступлений такого рода, вряд ли они произойдут. В целом, по арабскому миру условия такие существовали.
Во многих странах?
Во многих странах.
А с чем это связано?
Давайте посмотрим на экономику. В первую очередь, богато или бедно живут люди. И в каких странах из этих стран этого региона мы наблюдаем сейчас волнение?
То есть это самая бедная страна, вы хотите сказать?
Это одна из самых небогатых стран в целом.
А Тунис?
Тунис то же самое. Мы можем то же самое говорить и о Сирии. Зададимся вопросом, возможно ли подобного рода революционные действия, скажем, в Кувейте, в Катаре? В Египте наблюдается большой разброс и между бедными и богатыми, большой разброс и в положении каст, так скажем. И если человек принадлежит к низкому сословию, ему живется достаточно тяжело. А хуже того, если он еще выходец из какого-то какого-то религиозного меньшинства. Все это в значительной мере, я думаю, в Египте сыграло свою роль. В Тунисе также, но разница между Тунисом и Египтом. В Египте очень сильный силовой блок в широком смысле этого слова, начиная от армии, кончая полицией, секретными службами и прочими агентствами.
Именно поэтому Мубараку удается усидеть на своем кресле дольше, чем Бен Али.
Радикальной смены режима не произошло именно поэтому.
В какой степени события в Тунисе и Египте могут стать предостережением для других, назовем их так, авторитарных властителей арабских стран?
По этому поводу уже высказался в интервью Wall Street Journal один из таких персонажей, это Башар Асад, сын Хафиза Асада. Вместе они с папашей правят страной уже 40 лет. Он сказал, что те, кто проморгал события в Тунисе и Египте и хотят что-то сделать сейчас, они уже опоздали. Он считает, что в его стране ситуация складывается совершенно иначе, что его правительство отражает интересы народа, поэтому не произойдет таких вот вспышек гнева относительно руководства. Явно он дал понять некоторым соседям, что им надо поглядывать. Хотя ситуация, может быть, сейчас выглядит вполне стабильной, она может выйти из-под контроля. И он в этом прав. События в Йемене, которые вообще, наверное, являются одной из самых беднейших стран мира, демонстрируют, что как бы в стране, где, в принципе, все очень бедны и всем очень плохо, кому-то может быть еще хуже, чем правящему классу.
Специалист по арабскому миру, обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Сергей Данилочкин о ситуации в Тунисе, Египте и других арабских странах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозят ли столкновения в арабских странах перейти в стадию гражданской войны? Об этом говорят востоковеды Алексей Подцероб и Баграт Сейранян, и журналист Илья Барабанов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и в 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», в которой мы подводим итоги четверга, 3 февраля. Сегодня к полемике вокруг нового приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву подключилась комиссия Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. Новый импульс этой полемики придал президент Дмитрий Медведев, который два дня назад, выступая в Екатеринбурге на заседании комиссии по правам человека и вопросам гражданского общества при президенте России, согласился с предложением провести независимую экспертизу вокруг второго дела ЮКОСа. Эксперты спорят о том, какую цель на самом деле преследует Кремль. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Комиссия Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества организовала круглый стол на тему «Общество и власть. Отношения после приговора по второму делу ЮКОСа». К участию в нем были приглашены отнюдь не только единомышленники Михаила Ходорковского. Открывая круглый стол, председатель комиссии Общественной палаты, политолог Иосиф Дискин, посетовал на то, что сторонники и недоброжелатели экс-главы ЮКОСа не слышат аргументов друг друга, и усомнился в том, что в обстановке конфронтации работа независимой экспертной группы может быть эффективной. «Дело ЮКОСа не является каким-то уникальным», подчеркивает адвокат, член московской хельсинской группы Генри Резник. «Но так получилось, что именно дело ЮКОСа стало символом нынешнего состояния российской судебной системы».
С делом Ходорковского мы вступили в некую полосу правового нигилизма. Субъектами, которые там отличились, были высокопоставленные государственные деятели и сам судья Данилкин. Но прежде всего, конечно, высказывание нашего премьера. Фактически о том, что перед вынесением приговора, о том, что вина Ходорковского доказано. Те поправки, которые затем были, что имелось в виду, там первое, мало кого убедили. Такие высказывания высокопоставленных государственных деятелей недопустимы. А учитывая, что это прозвучало из уст не сына юриста, а юриста, просто возмутительно. Здесь говорилось вот о том, что хотят назначить вот эту экспертизу, да, вот совет. Вообще все эти вопросы, они подлежали изучению в процессе уголовного дела. Были назначены экспертизы на предварительном следствии. О защите было представлено право пригласить специалистов со своей стороны. Суд отказывается вызвать, допросить экспертов. Грубейшее нарушение. Иван Файницкий, выдающийся процессуалист, правда принадлежит, очень нравится она мне. Мало, чтобы приговор был истинным, важно, чтобы он еще казался таким. Вот этот приговор не кажется истинным.
Так пользу или вред Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву принесет работа независимого экспертного совета по делу ЮКОСа? Будет ли в итоге доказана их невиновность или все останется как есть, а цель всей этой затеи – сохранить либеральное реноме Дмитрия Медведева? Однозначного ответа нет, говорит член президентского совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека, независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Не надо недооценивать этот шаг, но и не надо им чрезмерно восхищаться. Идея простая. Эксперты, которые в Совете по правам человека очень высокого качества, достаточно вспомнить Тамару Георгиевну Морщакову, которая была членом Конституционного суда. Во-вторых, надо понимать, какая это будет экспертиза. Именно потому, что она юридическая, там не будут рассуждать о том, правильное решение или неправильное решение, справедливое решение или несправедливое. Будут рассматривать вопросы о том, законы соблюдались при вынесении этого приговора или законы нарушались? Права подсудимых соблюдались или права подсудимых нарушались? И, наконец, третье, самое важное, что это всего-навсего общественная экспертиза, которую при желании можно легко положить под сукно. И на самом-то деле это, конечно, как мне представляется, в некотором смысле сигнал тому, что называется либеральной частью нашего общества, о том, что власть, в принципе, заинтересована улучшением ситуации с зависимостью и управляемостью суду. Но решение проблемы, как мне представляется, лежит не в том, что там Ходорковского помилуют или не помилуют. Ходорковский довольно жестко сказал, что его идеи стоят дороже, чем его жизнь. И не на любые условия помилования он согласится.
В дискуссии о втором деле ЮКОСа приняли участие руководители комиссий Общественной палаты Анатолий Кучерена и Сергей Абрамов, правозащитники и политологи. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 3 февраля. В результате масштабного строительства в чеченском городе Аргун десятки семей в буквальном смысле слова оказались выброшенными на улицу. На вопрос правозащитников к местным властям и представителям силовых структур, на каком основании права людей попираются таким образом, последовал ответ. Так сказал Рамзан. Имеется в виду, естественно, Рамзан Кадыров. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Аргун расположен в 16 километрах от Грозного, на правом берегу одноименной реки. Город был полностью разрушен во время боев в 1994-1996 годах. Потом более-менее восстановлен, а сегодня чеченская власть решила его окончательно осовременить. Здесь будет построена ультрасовременная мечеть на 7 тысяч мест, которая по просьбе трудящихся возьмет имя Аймани Кадыровой, мамы президента Чеченской республики. В Аргуне возведут футбольный стадион на 3 тысячи мест, жилой комплекс Аргун-Сити, новый городской рынок, детские сады, развлекательные центры. Развернутое масштабное строительство ударило по простым людям. Их дома сносят, а самих выкидывают на улицу. Рассказывает только что вернувшийся из поездки на Северный Кавказ председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Злостно нарушаются нормы российского законодательства, да и нормы, я бы сказал, морали. Для того, чтобы расчистить площадку для строительства в центре Аргуна, надо снести большое количество домов. Были заключены договоры о социальном найме с этими семьями. Квартиры, подчеркиваю, не приватизированы, но договоры эти семьи скрупулезно исполняли. Поэтому никаких оснований для выселения нет. Люди надеялись, что наконец их жизнь наладилась. Вот они уже несколько лет жили в этих квартирах. И вот теперь приходят чиновники. И без какого-либо решения суда говорят 48 часов на то, чтобы освободить квартиру. С вещами на выход. Попытка протеста, попытка обратиться к президенту Чеченской Республики, правительству Чеченской Республики ни к чему не привели. Их просто не стали слушать. Куда им предлагают выехать? В Грозный, в общежитие. То есть вместо квартиры семья получит комнату в общежитии. Что это такое за общежитие? Это бывшие пункты временного размещения. То есть люди из пункта временного размещения были переселены с помпой в квартиры, а теперь их назад. Условия там далеко не комфортные, а подчас просто ужасные.
Но у этих выселяемых из собственных квартир обратно в пункты временного размещения хоть какая-то крыша над головой будет. А куда девать тех, кто занимает сейчас эти пункты?
Вот теперь к ним приходят и говорят: 48 часов, немедленно покиньте. Куда? Ваша проблема. Вот этих людей выкидывают практически в никуда. Некоторым семьям главы администрации дают какие-то деньги. Ну, 2000 на семью. Там вот сними на месяц жилье. В одном населенном пункте вывезли людей и разместили здание школы, совершенно не приспособленным для проживания людей. В большинстве случаев просто на улицу. Как хотите.
Председатель комитета гражданской содействия Светлана Ганушкина.
Вчера распечатку фотографий оттуда. Вот люди из общежития. Вот обратите внимание, какое у людей на лицах отчаяние, какое напряжение, какое возмущение. Потому что этим людям ехать совершенно некуда. Вот эти женщины, вот эти дети. Обратите внимание на детей. Выселяют семьи с детьми. Выселяют зимой, что вообще недопустимо. И зима там довольно холодная. Люди собирают свой скарб. Что это за скарб? Бытует такая позиция у чеченских властей, что якобы люди там прижились в общежитии, что там очень хорошие условия. Вот обратите внимание на эти условия. Две комфорки на двух вот плитах, всего две комфорки работающие. В каком это все состоянии находится? Да, на этаж. Вот как люди могут хотеть жить в таких условиях? Это они готовы жить в таких условиях, понятно, что исключительно потому, что никаких других у них возможностей нет. Во время разговора с людьми появились сотрудники милиции. Вы выполняете свою работу, а мы выполняем свою. Я сказала: нет, между нами большая разница. Я занимаюсь добрым и хорошим делом, а вы нет. Он на это сказал: но у меня приказ. У вас должен быть не приказ, у вас должен быть нормативный документ, на основании которого вы это делаете. Вообще, в лучшем случае, решение суда. На что мне ответили? Приказ Рамзана. Это не обсуждается. Когда я пришла в Следственный комитет, надо сказать, что меня очень хорошо принял Виктор Александрович Леденев, начальник Следственного управления по Чеченской Республике Следственного комитета Российской Федерации. Но оказалось, что он ничего не знает. И прокурор ничего не знает. Весь разговор с Леденевым я пересказывать не буду, потому что я ему обещал не пересказывать. Но разговор был, на самом деле, просто приводящий в отчаяние. Ощущение такое, что сделать люди там ничего не могут.
Директор региональной программы «Социальный атлас российских регионов» Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич о масштабном строительстве наподобие Аргун-Сити в Чечне говорит.
Любовь российских властей, федеральных и региональных, к большим проектам у меня вызывает большие же сомнения. Потому что я понимаю, когда деньги вкладываются в развитие университетов, инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, аэропортов, дорог. И это все инвестиции, которые наращивают и человеческий капитал, и создают лучшие условия для жизни и бизнеса. Не уверена, что стадионы окупаемы, скорее всего, они лягут на бюджет. Не уверена, что другие вот такие же масштабные дворцы имеют смысл строить. В целом, вот эта любовь к большим проектам экономически неоправдана и социально не очень оправдана.
И то, что в процессе вот такого масштабного строительства страдают люди, их просто выселяют?
Ну, это очень странно, потому что федеральное законодательство защищает людей в тех случаях, когда земли отводятся под так называемые государственные нужды. Собственникам должна компенсироваться рыночная стоимость их земли и жилья, а нанимателям, те, кто живут в муниципальном жилье, должны предоставляться равноценные условия для проживания. И это российский закон. Очень плохо, что он не выполняется. В Чечне люди просто должны жаловаться.
Правозащитники написали письмо на имя президента страны. Строительство Аргун-Сити в Чеченской Республике. Десятки семей выброшены на улицу. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Все американские газеты много в четверг рассказывают о невиданных снежных заносах, прежде всего в Чикаго. Как сообщает информационное агентство Associated Press, выпало в Чикаго 60 сантиметров снега. У микрофона вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов с обзором печати.
Как повествует в своем репортаже газета «Нью-Йорк Таймс», жительница Чикаго Дженни Теруа на последнем 20-минутном отрезке обычного пути с работы домой попала в пробку на автостраде вдоль озера Мичиган. Сотни автомобилей стояли там, занесенные снегом. Дженни провела в своей Мазде с включенным мотором около 13 часов, пока дорога не была расчищена. Больше всего она опасалась, что у нее кончится кончается бензин. Спасательные службы Чикаго, которые обычно гордятся своей способностью противостоять любым снежным бурям, на этот раз пришли в чувство лишь в среду утром. В большинстве случаев пожарные и полицейские прибывали по телефонным вызовам сотен застрявших автомобилистов, но лишь для того, чтобы сообщить: «Не покидайте машину, помощь идет». Газета «Вашингтон-Пост» также живописует последствия снежной бури. Она пишет, что, несмотря на увещевания властей, некоторые владельцы домов вовремя не очистили от снега свои крыши, которые в результате кое-где обрушились. Однако никто серьезно не пострадал. В Мидлтауне, штат Коннектикут, сцена обрушения третьего этажа одного здания под тяжестью снега, по словам очевидцев, напоминает результаты бомбардировки. Рухнул навес бензоколонки в нью-йоркском пригороде Лонг-Айленд, а также авиационный ангар возле Бостона. В последнем случае поврежден самолет. Десятки миллионов людей от Мичигана до Техаса в среду вынуждены были остаться дома из-за сильнейшего ветра с колючим снегом. По словам одного чикагца, это самый сильный снегопад за все 34 года его жизни. Замерзающий дождь вызвал обледенение и обрушение внешних кабельных электросетей в штатах Огайо, Нью-Джерси, Пенсильвания и Техас. В знаменитом нью-йоркском Централ-парке выпало 140 сантиметров снега. Это в 2,5 раза превышает средний сезонный показатель, пишет Вашингтон-Пост. Федеральные и местные власти, по крайней мере, дают понять, что учли критику в свой адрес после того, как снежные бури в Нью-Йорке в декабре и в Вашингтоне на прошлой неделе в известном смысле парализовали жизнь в этих городах, говорит пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс. Раз в день в течение последних двух суток президент Обама разговаривал непосредственно с директором Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Крэгом Фьюгейтом и получал от него сводки по обстановке на местах. Они обсуждали вопросы помощи федеральных властей тем штатам, которые оказались в зоне этого снежного бурана. Это агентство направило своих координаторов в те регионы, которые, как ожидалось, будут охвачены непогодой. В настоящий момент трудно определить экономический ущерб, нанесенный этим штормом. Статистика будет известна позже. Однако уже сейчас очевидны огромные потери индустрии авиаперевозок, которая с переменным успехом пытается встать на ноги после экономической рецессии. Как пишет газета Wall Street Journal, в среду в регионе, где разыгралась буря, было отменено свыше 5000 авиарейсов. Это примерно пятая часть всего воздушного трафика в небе США. В том числе отменено свыше 1000 рейсов в Нью-Йорке и намного больше в Далласе, штат Техас. Начиная с 1 декабря прошлого года, американские аэропорты отменили по метеоусловиям почти 53 тысячи рейсов, то есть 5% из тех, что были запланированы. Это вдвое превышает прошлогодний зимний показатель отмененных рейсов, пишет газета Wall Street Journal. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге начинает выходить газета «Петербург УЗ», независимая узбекская газета многонационального Петербурга. Издание адресовано не только многочисленной узбекской диаспоре, но и остальным горожанам. Поэтому выпускается на двух языках – русском и узбекском, говорит главный редактор газеты «Петербург УЗ» Равшанбек Курбанов.
Это потребность, наверное, времени, когда очень много приезжает мигрантов сюда, особенно те люди, которые не знают здесь обычаи. Вот это информационный вакуум, который есть, побудило, может быть, в первую очередь создать газету для того, чтобы попытаться объяснить гостям, они здесь гости и должны соблюдать обычаи гостеприимства. Если они приехали работать, то должны работать и не делать какие-то правонарушения, может, какие-то там неправильные действия. И наоборот, в газете написано очень много рубрик «Культура», «История» и «Традиции Узбекистана». И россиянам, и Санкт-Петербург, в первую очередь, объяснить о том, что у нас когда-то был единый какой-то дом. В Узбекистане практически никто же ничего не пишет. Или только когда приезжает президент показывать, или какие-то депутаты, а какие-то саммиты. Реклама, которая на двух языках, дал нам комитет по законности и правопорядку, речь идет о вопросах трудовой миграции. В случае каких-то чрезвычайных ситуаций обращаться по таким-то телефонам. Разные телефоны есть, если против них какие-то насильственные действия или их толкают на какие-то уголовные преступления, чтобы они могли, как говорится, проконсультироваться, обратиться вот в эти органы, где им, естественно, до сих пор помогать. Единственный орган, мне говорят, что там после нашей газеты столько там бесконечные звонки идут, едут, обращаются люди за помощью. Обычно всегда есть мошенники, которые там вокруг УФМС кормятся, делают какие-то липовые там миграционные карты. Потом милиция этого мошенника поймали прямо в квартире, отобрали там несколько сотен паспортов, и в том числе и много выходцев с Узбекистана там были. Им вроде бы и паспорт обратно не выдают, они хотят домой уехать. Уже проходит по 3-4 месяца, уехать не могут. И газета вот эта, в первую очередь, направлена против нашей общей проблемы, которую мы должны сообща решать. Беззаконие – общая проблема, которая у нас существует на сегодняшний день.
Главный редактор газеты «Петербург УЗЭ» Равшанбек Курбанов. В чем смысл и каково значение выхода в России газет, адресованных преимущественно представителям национальных диаспор? В эфире «Свобода» руководитель программ антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Конечно, мигрантам нужна информация. Желательно, чтобы она была доступна. Вероятно, было бы прекрасно иметь какое-то радио, возможно, что и газету, хотя я не уверена в смысле восприятия печатного слова, насколько это доступно всем приезжающим. Очень многие люди приезжают с неверной информацией, полученной от каких-то агентов. Поэтому именно очень важно две вещи, чтобы информация была доступна и чтобы она была верная. Как все есть, о том, как именно оформить правильные документы, найти работу, как правильно оформиться на работу, потому что тут очень много подводных камней. Очень многие из обращающихся к нам людей с проблемами с документами, с работой, с работодателями все знают. Они знают, что надо оформить в Федеральной миграционной службе, они знают о том, что при приеме на работу надо требовать копию договора, и они, зная все это, нарушают эти правила, поскольку в Федеральной миграционной службе стоять несколько дней и ночей нет времени, люди обращаются в эти фирмы-посредники, зная, что это иск. Почти все, я думаю, знают, что нужен трудовой договор, но когда ты ищешь работу, тебе нечего есть, ты в отчаянном положении, нечем заплатить за кров, и тебе не предлагают работу по договору, а предлагают только без договора, то ты на эти условия соглашаешься. Понять это можно. Когда потом мы слышим обвинения в адрес именно этих людей, допустим, приезжих из Узбекистана, что они же сами должны были требовать договора. Попробуй что-нибудь требовать. В условиях, когда ты беден, бесправен. Например, на углу улицы Егорова, 4-й Космической, находится агентство «Мегаполис», занимающееся именно трудоустройством приезжающих. И когда некоторые из них пытаются говорить о том, что мы требуем трудовой договор, который они подписывают, но им его не выдают на руки, «Мегаполис» категорически отказывает. Когда сотрудник нашей организации, присутствовавший при этом, говорил, что вы нарушаете закон, вы должны выдать копию трудового договора. Менеджер отвечал: я прекрасно знаю, что я нарушаю закон, но пусть найдется тот, кто сможет мне помешать это делать. Я приветствую всячески увеличение потока информации, увеличение доступности, но хотелось бы также пожелать, вот, чтобы это была еще очень верная информация, адекватная, чтобы она действительно способствовала правовому исправлению ситуации.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были руководитель программ антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева и главный редактор газеты «Петербург УЗЭ» Равшанбек Курбанов. В Петербурге теперь выходит газета на узбекском и русском языках, предназначенная прежде всего для представителей узбекской миграции. Вот так обстояли дела в четверг, 3 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «свободанews.ru», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Послушайте, у меня было очень мало средств для того, чтобы провести обширные и солидные расследования.
В программе «Время и мир» специальный представитель ПАСЕ, автор доклада с обвинениями в организованной нелегальной торговле органами в Косово, Дик Марти. Слушайте в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».